Сегодня у нас с вами лекция третья. Так, тема лекции, пункт первый. Начало церковного управления и церковной иерархии. Точка, и в том же пункте. Епископы, пресвитеры, диаконы. Второе. Служение управления церковного. Точка с запятой. Характер этого служения. И пишем третий пункт. Дары Духа Святого в служении церкви. Вот, как видите, это сегодняшняя наша тема. Итак, мы с вами открываем Деяния апостолов, 6 главу, и сразу же останавливаемся перед каким-то удивительным, не только неожиданным, а немыслимым свидетельством. 1 стиха. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Все. Вот здесь ставим громадный вопросительный знак и спрашиваем сами себя, что нового в устройстве церкви, в ее бытии, в ее состоянии. Вот это и будет третье уже, третье по счету состояние церкви. Была у нас церковь в свете, непорочное общество. Был у нас первый грех Анании и Сапфиры, который страхом поразил всю церковь. И вот у нас возникло третье состояние церкви, которое характерно одним поразительным качеством. И это качество нужно назвать соблазном. Вот ныне в церкви произошел соблазн, и как его следствие ропот. Итак, ропот. Ропот у эллинистов. Мы только что читали. Ропот. Это первое, значит, соблазн. И затем, что сразу нам свидетельствует первый же стих 6 главы, новое состояние церкви характеризуется еще и тем, что церковь утратила единодушие. Мы все время перед тем читали, что церковь пребывала единодушно вместе. И во 2 главе, и в 4, и в 5 Деяния апостолов. А тут что же мы видим? Мы впервые столкнулись в церкви с 2 соперничающими группами. И эти группы названы, и даже с большой буквы, эллинисты и евреи. Как бы 2 партии, и между ними уже возникающее противоречие. Вот это и есть как бы раскрытие того громадного вопросительного знака, который как раз и вызывает у нас уже 1 стих 6 главы. Итак, кто-то и эллинисты. Все понимают. Ну-ка, ну-ну-ну, я слушаю ответы с места. Умница. Вам там где-то возникает правильный ответ. Значит так, эллинисты — это те же евреи, но из языческих стран выходцы. Это евреи диаспоры, то есть живущие между эллинами. Это люди, у которых утрачена чистота колен. Это люди, у которых нет навыка к исполнению закона. Вот всего закона Моисеева, изложенного во Второзаконии. Прошу. Конечно, в результате смешанных браков. Чистота колен, это что такое? Вот колено Иудина там.
Между коленами они вступали в брак или вообще с язычниками?
С язычниками, конечно. Конечно. Там колено Вениаминово, вот скажем, у апостола Павла соблюдена чистота колен. Вот он колено Вениаминово. Какого колена Петр, вообще неизвестно. Там все перемешано. Иоанн Богослов тем более, кто такой Зеведей, это малоизвестно. Так вот, важно то, что стало быть, у каждого члена первенствующей церкви отныне спрашивают, кто ты такой? Еврей или эллинист? И второй вопрос, с кем ты? И вот эти два вопроса, вот они рождают соблазн как бы всего церковного народа. Как бы сказал Амвросий Оптинский, его же память ныне совершаем, где просто, там ангелов сосца. А где мудрено, там ни одного. Вот только что в церкви была простота. Помним, мы читали, принимали хлеб в простоте и веселье сердца. Кончилась простота, и отошли ангелов сосца. И стало мудрено. А где мудрено, там ни одного. Мы говорили также о том, что и уже в состоянии святости у человека остается свобода оставить этот путь святости. И вот теперь, когда во множестве учеников начинает распространяться соблазн, то это ведет к ропоту, как мы видели. А в связи с этим очень важно, к утрате мира. И вот тогда, забегая вперед, скажем, что возникла нужда сохранять мир, не как единодушие, помните, мы сколько об этом говорили, а как дисциплину. И впервые в церкви возникает нужда блюсти дисциплину и блюсти порядок при возникающих несправедливостях. Потому что мы видим, что вдовицы, то есть слабейшие члены церкви, за кого заступиться некому, вот они пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Итак, читаем дальше. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Так, все эту самую, доска есть, тряпка есть, мел есть? Есть, молодцы. Так вот. Итак, апостолы употребили термин «служение Слова». И другое: «их поставим на эту службу». Так вот, служба по-гречески «диакония». О, нарисую. Уж все нарисуют. Греческая алфавит все знают. Так, значит, диакония служба. Кстати говоря, отсюда название диаконос служитель и служительница. Это по-гречески так называемое существительное двух окончаний, то есть, ну, другое окончание у среднего рода. Вот, то есть мужской и женский род не разница. Диаконос означает и диакон, и диаконица. Вот он, диаконос. Вот такие дела. Стало быть, в церкви возникает диакония. Их поставим на эту службу. Мы видим, что пищи со столах — это сказано вкратце, а входит сюда служение управленческое и дисциплинарное. Раз кто-то пренебрегаем, то есть начались несправедливости, значит, кто-то должен блюсти порядок и восстанавливать справедливость. Итак. Но вот что характерно. Эти мужи, именно 7 человек, эти 7 человек не были назначены апостолами. Выберите из своей среды 7 человек. Седьмерица, то есть 7. Полнота нынешнего века, так же, как 8 число будущего века. Седьмерица как бы полнота, то есть столько, сколько нужно. Но выберите из своей среды, но одновременно апостолы дают как бы рекомендацию, духовную рекомендацию, а именно каких мужей? Во-первых, мужей изведанных, то есть известных всему обществу верных и пользующихся доверием. Затем исполненных Святого Духа, и в-третьих, исполненных мудрости. Мы несколько ниже, мы раскроем эти три понятия, что есть что. А пока, обращаясь далее к 6 главе, стихи 5-6, мы увидим, и угодно было это предложение всему собранию. То есть собрали множество учеников, и все согласились, что таковые нужны. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Итак, совершилось посвящение на особое служение. Помолившись, возложили руки. Мы видели, что руку возлагают при крещении, и вот через возложение рук подается благодать Духа Святого. Какое-то таинство сейчас все понимают? Миропомазание, умница. То есть помазывают там все члены, какие полагаются, но главное, руку возлагает иерей. Так вот, на этих служителей вторично возлагаются руки для сообщения им благодати Святого Духа, то есть совершается их хиротония. Хиротония, тоже слово греческое, хейротанео, возлагаю руку. Итак, мы видим, совершается хиротония будущих служителей. Подаяние Духа Святого после молитвы через возложение рук. Забегая вперед, скажем, служение диаконов, первенствующей церкви, это распределение милостыни, стало быть, уже полученной откуда-то в результате и пожертвованных имений, и других каких-то источников, милосердное служение, попечение о немощных, и затем диаконы крестили, но рук возлагать не могли. То есть это как бы низшее служение будущее. То есть служение управления началось с низшего служения, со служения диаконов. Руки возлагали на крещаемых сами апостолы. Например, помните, апостол Павел, встретив в Эфесе знающих только крещение Иоаннова, наложил на них руки, и они исполнились Духа Святого. Стало быть, готовы были к этому. Иногда, вот в особых случаях, при крещении Евнуха царицы Ефиопской, там сам Господь посылает Духа Святого, помните это место, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Это у нас с вами глава 8, стихи 36-39. «Что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». и приказал остановить колесницу, и зашли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. 36-39. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, то есть особым промышлением Божиим, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Но все-таки вот теперь, возвращаясь к нашему исходному, мы должны сами себе поставить вопрос, какова же все-таки главная причина соблазна, которая распространила по святому дотоле обществу. Мы только что видели, что никто ничего не называл своим. И вдруг вдовицы, то есть слабейшие члены церкви, пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Если раньше Анания и Сапфира умерли от своего греха, то здесь никто не умирает, как-то так. А дело в том, что произошел грех превозношения. Вот как раз об этом я только что говорила. Вот чистота колен, вот весь закон. Более того, этот грех превозношения ведь иногда бывает достаточно тонок. Вспомним, как первый епископ церкви Иерусалимской, Иаков, брат Господень, укоряет Павла. Смотри, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, чтоб они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Деяния 21, стихи 20-21. Итак, грех превозношения после исполнения Духом Святым, вот этот грех ничем не может быть оправдан. Чем бы люди не превозносились, не обязательно чистота колен, скажем так, или как в наше время, никогда не были советскими людьми, или никогда не были прогрессистами. Таких столько! Это только вот если не обращать внимания и не замечать. Но есть такие каторжные, которым, так сказать, Господь дал вот этот, так сказать, которым Господь дал замечать. Более того, грех превозношения тонок в обнаружении. Люди, превозносящиеся, очень часто и самим себе, и окружающим кажутся праведниками. А это лжеправедность. Именно поэтому апостолы, вдобавок уважающие свободу христианского общества, именно поэтому они не назначают 7 диаконов, а предоставляют самому обществу Христову их избрать. Но вот с грехом превозношения апостолы как бы отказались бороться. Друзья мои, давайте так. В Священном Писании есть всегда тайна, которая открывается уже по откровению свыше. Рационально она непостижима. Но все-таки некоторую параллель имеет смысл указать. А именно, что могли сделать апостолы против вот этих начавшихся законников, когда и самому Петру был брошен укор и вполне, так сказать, с твердой интонацией. А именно, сказано, апостол Павел, послание к Галатам, глава 2, стихи 12-13. Сказано, Петр подвергался нареканию. А именно, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Галатам, глава 2, стихи 12-13. И он, сказано, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных, вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава, апостол от 70 сын утешения, был увлечен их лицемерием. Значит, послание к Галатам, глава 2, стихи 12-13. Стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Теперь мы видим, что свобода, данная каждому человеку, как образу Божьему, сохраняется при нем и на путях его святости.
А упор в том, что он таится у меня, да?
Устраняться, таиться, лицемерить. Все. И обличил его только Павел. Но Павел, он сам фарисей из фарисеев. Поэтому именно нужен был человек из их среды для обличения вот этого греха. И вот теперь мы переходим к следующему вопросу. А именно, новое служение диакония, служение управления, характер этого служения. Итак, не только диаконы. Вскоре появятся епископы. Епископу означает блюститель. Епископао – блюсти, наблюдать. Эх, друзья, кто-нибудь замочить реку. Итак, и, наконец, появятся пресвитеры. Пресбют, ну, простите у меня, как меня учили, то есть классическая гласовка. Пресбют старший, родительный падеж пресбютерой, старейший, старейшина. И так появились блюстители, старейшины и служители. Другими словами, епископы, пресвитеры и диаконы.
Извините, а последовательность тогда какая?
Дорогие мои, потерпите. Иерархии еще нет. Она будет, но потерпите. Ее пока нет в это время.
Получается,
Они каждый чин, понимаете, вот я говорю, между ними нет строгого подчинения, во-первых, и во-вторых, между ними нет вот этой строгости посвящений. Это все придет, но это уже следующее состояние церкви. Пока что в церкви существует нравственный авторитет, духовный авторитет. Это авторитет апостолов, пророков, учителей. Как апостол пишет, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, а епископы, пресвитеры и диаконы – это люди, избираемые самим церковным народом. Нельзя выбрать в апостолы, а в епископы можно и нужно. Епископов и пресвитерой. Епископ, пресвитер, диакон. Мы сейчас будем с вами говорить, как раз у нас сегодня лекция.
Внизу.
А что это Кира? Диакон оставьте, он и так хороший. Кератонию тоже оставим, если пойдет.
Тряпку просто высохнет.
Нет, тряпка не высохнет. Мы среди прочих образований имеем еще химфак. Мы знаем, как это самое сохнет медленно. Итак, друзья мои, стало быть, вот в первенствующей церкви служение управления, вот как раз означенное вот этими тремя понятиями, вот это как раз началось как водворение порядка при начавшихся несправедливостях. Иногда приходится слышать, видимо, вот такой вопрос уже вертелся у некоторых в голове, что епископы и апостолы – это одно и то же, и что апостолы от 70 – это те же епископы первого века. Вот это, друзья мои, глубоко неверно. Сразу. Дело в том, что существо всякого начальствования, а это ведь начальники церковного общества, так вот, существо всякого начальствования и прежде всего церковного, это поручение, распоряжение и отчетность. В случае надобности взыскания слуга отчитывается перед пославшим его. Ну, апостолы не отчитываются, сами понимаете. Апостолы, так сказать, самим Христом, Святым Духом руководимы. Так вот, кстати говоря, кому сейчас подотчетен патриарх? Быстро. Собору, молодец. Именно избирается собором, отчитывается перед собором, правильно. Итак, заметим себе, апостолы не имеют никакой начальственной власти и не имеют, потому что не хотят ее иметь. Они не только не назначают семерых диаконов, уж тем более не спрашивают с них, но и впоследствии апостолы становятся странниками в церковном обществе. Дидахе, учение 12 апостолов, говорит нам даже так. Если апостол, придя куда-то, в селение, в дом, к обобщину, к верным, задержится более чем на двое суток, то это лже-апостол. Один в Дидахе, 11 глава. Почему так? Именно. Апостол есть странник. Он приносит с собой совершенную любовь, но он приносит и откровение. Он приходит, возвещает то, что ему дает дух, и уходит. Наоборот, епископ, как блюститель, привязан к своему городу и его области, то есть окрестности. Ну, как бы вот районный центр, значит, к своему району. Кстати говоря, епископ именуется по своей области. Иногда епископское служение несли мужи апостольские. Скажем, священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинской. Но он привязан к городу, к Афинам. Он совершает служение управления. Затем, если епископы претерпели мучения, то они именуются священномучениками, как и пресвитеры, претерпевшие мучения, также священномучениками. Хотя ведь помним, апостолы также все претерпели мучения, кроме апостола любви Иоанна Богослова. Как я уже сказала, апостолы по образцу избравшего их Господа Иисуса Христа уважают и блюдут, то есть благоговейно уважают свободу каждого христианина. И, следовательно, свободу всего церковного народа. И однако же они дают некий наказ, вроде старческого совета, каких мужей следует избрать. Как мы уже говорили, мужей изведанных, не только известных, но уже как-то проявивших себя и пользующихся доверием церковного общества. Во-вторых, исполненных Духа Святого, святости. Почему? Да потому что в первенствующей церкви еще множество святых, рожденных свыше. И поэтому в управители предложено также избрать святых людей. И третье, очень важное, исполненных мудрости. Что такое мудрость? Сюда ведь входит и такт. Умение, подход, то, что мы называем по-русски, осторожность. И еще какая-то особая грань смирения и решительности. Снисхождение и справедливости. Например, вот тот же Амвросий Оптинский, его же память ныне совершаем, вот он говорит, то есть писал одной игуменье так: мысленно повергайся ниц перед каждой послушницей, но делай это так, чтобы никто не заметил. Вот это как раз один только, только один образчик. Итак, семеро диаконов избраны. Но вот что характерно. Когда вы откроете 4 января по-старому в календаре, вы там найдете 6 из 7. Ну, конечно, первомученика Стефана, затем Филиппа диакона, Никанора, Тимона, Пармена, все Прохора, конечно. Прохор — это ученик Иоанна Богослова. Кстати, потом он оставит свое диаконское служение, вот он, Прохор, а отправится за Иоанном Богословом в ссылку на Патмос. И только одного мы не найдем, Николая Антиохийца. Но церковное предание, записанное двумя учителями церкви, Климентом Александрийским и Иринеем Лионским, что Николай Антиохиец — это и есть основатель ереси николаитов, о которой свидетельствует и сам Господь в Откровении, что дела николаитов, которые я ненавижу. Но церковное предание сохранило, что это была крайняя секта, которая отрицала, расторгала браки, и уж не говоря о том, что, значит, отрицала имущество. Словом, как раз то уже нетрезвое состояние, против которого предостерегает апостол Павел, и о котором он пророчествует, например, в послании к Тимофею. Вот послание к Тимофею 1, глава 4, стих 2-3. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Итак, далее пройдет некоторое время, число общин умножится, и в каждой общине христианской, глава 4, стихи 2-3, и в каждой общине христианской нужен будет епископ, пресвитер, диакон. И вот заметьте, уже во времена апостола Павла, то есть вот 40-е, 50-е годы, начало 60-х, требования к выборным начальникам явно снижаются по сравнению с требованиями к семи диаконам. Уже никто не требует от епископа, чтобы он был исполнен Духа Святого. Сказано совсем другое. Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, то есть не драчун, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий своим домом, детей содержащий, послушании со всякой честностью. Это тоже первое послание к Тимофею, глава 3, стихи 2-4. Вот он. Значит, да, вот. Да, значит, 2-4, ну, скажем так, 2-5. 5 стих такой. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищи от Церкви Божией. Итак, половина требований уже отрицательные. Не пьяница, не драчун, не сребролюбив, и еще отдельно не корыстолюбив, одной жены муж. То есть то, что мы сейчас в просторечии называем порядочный человек. И, наконец, хорошо управляющий своим домом. Выходит, уже давно вышла из практики церкви, чтобы имения продавались и стоимость полагалась к ногам апостолов. Ничего этого уже нет. Наоборот, вменяется в обязанность хорошо управлять своим домом. Стало быть, и вообще имуществом. И если все-таки люди отказывались от имущества, или чтобы жить в монашеских общинах, как преподобная мученица Евгения, 2 век, то ее имение она его передала местному епископу. Или же, уходя в пустыню, как Павел Фивейский преподобный, он просто оставляет имущество своим родным. И, наконец, 6 стих дает нам очень любопытное тоже предостережение. Епископ не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился, быть легко поддающимся соблазну, еще небольшой тогда, но данной ему властью. И затем последнее. 7 стих, 1 послание к Тимофею, 7 стих, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Так. Таким образом, мы видим, что Христово общество, церковь, уже не было в любви у всего народа. Так, по крайней мере, чтобы церковный начальник жил в мире с гражданскими властями и прежде всего с представителями языческой римской администрации. Очевидно, часто враждебный. Поэтому написано, имел доброе свидетельство от внешних. Опять-таки, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. То есть, если человек не хранит мира с внешними, то вот тут-то его и стережет сеть дьявольская. в отличие от сект, кстати говоря, секты очень часто либо уходят в подполье, либо, так сказать, обращаются в партизанские отряды. И вот это осталось в церкви навсегда. Доброе свидетельство от внешних. И впоследствии, когда государственная власть признала христианство, то есть Миланский эдикт 313 года, мы его будем проходить, так что все дождемся, и затем приняла христианство, то есть крещение императора Константина перед смертью в 337 году, то все равно для епископа, поставленного, законно поставленного, требовалось согласие светской власти, начальника провинции, области и так далее. И даже гражданская регистрация при при советской власти, гражданская регистрация епископов, священников и диаконов, она тоже имеет корнем все то же апостольское установление. И, наконец, в том же послании к Тимофею, в той же главе, рекомендации, кому, так сказать, тоже как бы отрицательный совет. Из каких людей должны быть, то есть каким требованиям, как бы ценз некоторый, каким требованиям должны удовлетворять диаконы? Значит, глава 3, стих 8, 10. Диаконы также должны быть честны, не двуязычны, то есть верны слову, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести, и таких надобно прежде испытывать, потом, если достойны, допускать до служения. И в другом месте также, стих 12, диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Итак, если раньше у апостолов было полное доверие к Христову обществу при избрании семи диаконов, то теперь Духом Святым внушено в христианских обществах много и малых тих. Церковное же собрание избирает, кого ему угодно, и, как видим, не всегда достойного. То есть до поры до времени апостолы и мужи апостольские по вразумлению свыше осуществляют в христианских общинах некую цензуру, отбор. Во втором веке это право уходит из церковной практики. То есть церковное собрание избирает само. Ну, разумеется, в церковных канонах, а они вырабатываются в IV-V веках, уже ни о чем подобном речи нет. И только в нашем столетии при избрании собором патриарха Тихона, святителя московского, церковному собору предоставлено было проголосовать, но затем употреблена была священная жеребьевка, притом порученная всеми чтимому праведнику, старцу Алексею Зосимовскому, вот недавно причисленному к лику святых. И, наконец, пресвитеры, избранные старейшины церковного народа. Как мы нет, еще не помним, но забегая вперед, скажем, что на Первом апостольском Иерусалимском соборе сказано «апостолы и пресвитеры». Пресвитеры обязательно должны присутствовать при всяком решении дел. Тут как бы рекомендации более осторожны. Апостол Павел пишет так: «Достойно начальствующим пресвитерам оказывай сугубую честь». Достойно начальствующим, значит, были всякие тоже. Затем, обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Тоже как бы некий престиж. И, наконец, согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Первое послание к Тимофею, глава 5, стихи 19-20. И в следующем стихе апостол произносит великое заклятие пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя хранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. И затем рук ни на кого не возлагай поспешно, то есть именно для посвящения вот в эти служения управления, и не делается участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Итак, вот в этом третьем своем состоянии церковь становится управляемым обществом, притом управляемым уже не Святым Духом, который по-прежнему возвещается, но через откровение, через рабов Божиих, а управляемое избранными мужами, служителями, старейшинами, то есть кого само Христово общество избирает из своей среды. И затем третий наш сегодняшний пункт – это дары Духа Святого на служении Церкви. Мы видим, что и здесь сама святость приобретает некое изменение по сравнению вот с той первенствующей церковью, вот с тем состоянием церкви в силе и славе Божией. А именно, Церковь продолжает светиться дарами Духа Святого. но Духом же Святым внушено все поворачивать к полезности. Уже не созерцание бытует в церкви, как прежде, а проповедь, то есть научение. Не премудрость тайная, сокровенная, о которой упоминает Павел, первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 7, но назидание и увещание. И сама любовь приобретает характер сострадания. Сама любовь приобретает характер сострадания, и выражается это тоже апостольским свидетельством. Страдает ли один член, страдают с ним все члены.
А какая она была стоила? Любовь.
Понимаете, любовь была, мы говорили об этом, веселье, простота сердца, радостное любование духовной красотой друг друга, ангельская была любовь. А теперь она стала сострадательной.
То есть это второй этап, да? Так?
Третий уже.
А второй,
помните, при грехе Анании и Сапфиры, когда апостолы бесчестие берут на себя.
А каким словом это можно назвать?
Это уже начало жертвенной любви. Помните, они радуются, что приняли бесчестие за имя Господа Иисуса Христа. А тут в первом состоянии церкви жертва-то была не нужна, никто не болел. Но мы еще дождемся с вами и до четвертого, и до пятого состояния, когда мы уже наткнемся на такую вещь, как злорадство, например. Страдает ли один член, страдают с ним другие, то есть уж никто не злорадствует. И наоборот, славится ли один член, с ним радуются все члены, значит, никто не завидует. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, главе 12, перечисляет некоторые дары Святого Духа, далеко не все. Глава 12, стих 4-11. И затем стих 27-31. Итак, дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Вот, пожалуйста, на пользу, то есть все поворачивается к полезности. Одному дается слово мудрости, духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно, то есть Духу Святому. Надо сказать, что уже Иоанн Златоуст, комментируя это место, то есть свое толкование предлагая церкви, говорит, что все это было когда-то, но теперь не бывает. Более того, мы сейчас не совсем понимаем, что это значит. Например, одному дается слово мудрости, другому слово знание. А в чем разница? И только по откровению свыше, а мы потом, сейчас мы перейдем к этому вопросу. Так вот, как пишет Иоанн Златоуст в точности, это предмет ныне неизвестный, то, что было когда-то, а теперь не бывает. Скажем, вот митрополит Трифон Туркестанов, скончавшийся в 34 году уходящего столетия, вот он только по внушению свыше в речи надгробной на погребение преподобного Варнавы Гефсиманского сказал, что слово мудрости это старческий совет, то есть он проводит прямое отождествление. А старческий совет – это не совет, как поступить, а это видение для данного человека его неповторимого пути во Христе. Слово «знание», разумеется, не научное знание, не способности к наукам, а знание откровенное, откровение свыше, но имеющее выражение на понятном языке. Кстати говоря, в это же время из жизни церкви совершенно уходит знание языка ангельского. Из ангельского языка в церкви сохранилось только одно слово. Какое? Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Значит. Затем... Целый язык был! Всплыл! Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я кимвал, звуча медь звенящий, или кимвал брецающий. Апостол Павел. Ясно. Послание к Коринфянам, сейчас скажем точно. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, 13 глава, стих 1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Все. Итак. Точно так же дар истолкователя. Да. Голубчик, да просто ушел из практики церковной и все. Да вы что? Древнегреческий это язык обиходный. Нету языка ангельского. Вот так.
Спрашивают, какой вместо него пришел?
Никакой. Никакой. Лакуна.
Какое слово?
Говорю я, вот никакого языка, лакуна.
Лакуна?
Да.
Переводится пробел.
Пробел.
А, вот, потом,
О, Господи, помилуй грешных нас. Священные тексты, голубчик, начинаются примерно с 54-го года. В 54-м году послание к римлянам. Евангелие от Матфея, 58-й год. От Марка уже относится к пребыванию Петра в Риме. То есть это где-то 62-й год. Евангелие от Луки примерно в это же время. И Евангелие от Иоанна уже после возвращения Иоанна Богослова с Патмоса в Эфес, то есть после 96-го года. На человеческом. Конкретно. На языках разговорных. Древнееврейский, по-древнееврейски писалось только Евангелие от Матфея, а переводили во втором веке, кто как умел. Все остальные Евангелия по-гречески. Что касается предания, то оно, конечно же, на человеческих, то есть на обиходных, бывших в те поры языках. По-гречески тогда говорили все. Это был язык международный. Итак, продолжаем. Еврейский язык международным не был. Это только для жителей Палестины. А вот дар истолкователя – это уже истолкование и пророчеств. Чем далее, тем более пророчества приобретают вид образный. А уж в XIX веке Серафим Саровский главным образом образная речь. И понятно становилось только по исполнению. Тем более образная речь иносказательная и образное поведение юродивых. Это всегда нужен истолкователь. Затем дар развлечения духов. Ибо сказано, не всякому духу верьте. Ибо вскоре же начнут появляться лжепророки, лжеапостолы и просто прельщенные. Тоже духовные. Так сказать, не стремящиеся ни к чему материальному, но не Божьи люди. Вот нечто подобное мы видели у Николая будущего, основателя движения николаитов. И, наконец, разные языки. Чудесно появляющаяся способность говорить на иностранном языке пригодилась церкви при ее рассеянии, когда нужно было обойти все страны тогдашнего мира. И, как я уже сказала, единственное слово уцелело на английском языке – это «Аллилуйя». Дар ангельского языка ушел совершенно. Затем дары исцелений. Ну, ими тогда обладали многие. Вот то, что поражало русское общество при Иоанне Кронштадтском, то есть в начале прошлого, то есть в конце прошлого, начале нынешнего века. Вот это было тогда явлением заурядным. Дар пророчества мы уже видели. Затем в той же главе 12-й иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений. Поразительное дело. Дар вспоможения. Зачем такой дар, когда, как сказать, отстегнуть некоторую сумму могут все? Не тут-то было. Как раз великая русская литература, прежде всего Достоевский, Федор Михайлович, свидетельствует, как это трудно и без дара Божьего невозможно. Поэтому он-то как раз и указывает, как часто облагодетельственные, живя в доме своих благодетелей, норовят повеситься и вешаются. Ну, литературные примеры у всех на виду. Братья Карамазовы. Братья Карамазовы Достоевского. Вот мать двух младших Карамазовых, Ивана и Алеши. Облагодетельствованная одной генеральшей, вот эта Софья Ивановна, вот она в 16 лет повесила. Просто ее успели вынуть из петли. И сказано, жила у своей благодетельницы и мучительницы. Таких примеров была масса. Только Достоевский имел высокое мужество об этом писать. Затем дар управления. Вот об этом мы как раз много говорили сегодня. Сколько всего нужно? И прежде всего, вот люди, исполненные мудрости. На самом деле, вот это и есть дар управления. Не просто безвозмездно, нужен такт, нужен подход, нужна деликатность, нужно искусство.
То, что дает лево, не знает право, да?
И не только лево-право, вдохновение нужно. Вот, вдохновение нужно. Например, то же, что касается увещания. Иоанн Златоуст пишет, много искусства надо, чтобы убедить согрешившего добровольно подвергнуться врачеванию. А в недавнее время сравнительно Серафим Саровский, например, говорил, что существует три служения, за которые никогда нельзя браться без особого призвания Божия. Какие это служения? Служение Христа ради юродства. Понятно. Служение затворничества или отшельничества. Понятно. И служение настоятельства. Это представить себе. А настоятель-то в каждой обители нужен. Мы вот сейчас с этим сталкиваемся. Каждому дается проявление духа на пользу. Иными словами, существуют в церкви люди, не избранные обществом, а избранные Христом свыше, призванные на особое служение. И вот им даются дары Духа Святого, их нельзя заслужить. Их запрещено домогаться. Им даются дары Духа Святого, как солдату, посылаемому в полк, дается оружие. Доверяется. Призвание на особое служение, отличное от благочестивой жизни, рядового члена церкви. И вот как раз по мере оскудения благодати, о котором пишут все святители, и именно вот учители христианские, и Григория Богослова мы в прошлый раз цитировали, и вот сегодня Иоанна Златоуста, при оскудении даров Святого Духа, предмет ныне неизвестный, обыкновенные человеческие таланты стали путать, смешивать и подменять духовными дарами. Какие человеческие таланты? Красноречие. Какие человеческие таланты? Красноречие. Красноречие, литературный талант, организаторский талант и прочее, прочее, прочее. Вот медитация – это вообще не Божье дело. Медитация – это уже лукавый тут уже рядом ходит. Когда начинается медитация, то человек уже предоставляет самого себя ко вселению, да, ко вселению одного из врагов нашего спасения, то есть бесов. Так вот, но мы сейчас не о бесовщине говорим. Мы сейчас говорим как раз о добросовестном заблуждении. Отсюда так необходимо развлечение духов. Как часто появляются, например, лжестарцы. Ну, из исторических примеров, вот откройте Серафима Дивеевскую летопись. Вот Полсташеев, вот это классический лжестарец. Ну, я-то потомственная москвичка у нас, и в роду осталось предание. Был такой Иван Яковлевич Корейша. Да, прибежище московских пустосвяток. Так вот, люди стремятся проповедовать, не получив слова знания, пророчествовать, не получив откровения. Сколько было и в 30-е годы лжепророков о конце света, и в 90-е годы.
Так я про Корейшу тоже лжестарец был?
Кто?
Корейша.
Конечно. 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 На в Обыденке, что ли?
В
Черкизове.
Черкизове.
Ну так, голубчики, у каждого актера, даже плохого, найдутся свои поклонники. Ну и ладно, закрыто так закрыто, пусть лежит. И, наконец, люди стремятся учительствовать, не будучи призваны. Но особенно впоследствии будет распространено такое явление, как самочинный подвиг. Самочинный подвиг, то есть именно подвиг, на который человек не получил мановение свыше. Как свидетельствовал Серафим Саровский, например, из тысячи юродивых хорошо, если один не в прелести находящихся. Юродство – это, конечно, чрезвычайный подвиг. Но чем он соблазнителен, почему получаются лжеюродивые, это мы будем проходить. Мановение свыше на этот подвиг,
такой, конечно,
призвание.
Он, лжеюродивый.
Он был лжеюродивый, он был лжестарец.
А где сказано, что он лжеюродивый?
А вы знаете, вот тут нужен дар развлечения духов.
У него же есть книги.
Книги, голубчик, о многих пишутся. И про этого, и про Толсташеева, то есть архимандрит Серафима. Тоже книга есть.
Это... Он говорит о том, что когда-нибудь, я надеюсь, он будет причислен к лику.
Ну, что говорит священник, это его личное дело, это его мнение. Но во всяком случае, вот давайте так. Если уж не всякому духу верьте, так тем более не всякой книге. Так вот. Не то чтобы, кстати говоря, Серафим Саровский вообще отрицал подвиг юродства в его время. Нет. Он сам благословил на этот подвиг Пелагию Ивановну Серебренникову, но одну, и предсказал этот подвиг у Прасковьи Семенны Милюковой, но спустя много лет. Но вот поразительное дело, выходит дело в первой половине XIX века, самочинный подвиг юродства было дело заурядное. И уж совсем заурядный подвиг странничества. А он тоже бывал самочинным. Поэтому одному такому страннику, конечно, по внушению свыше, Серафим Саровский велел немедленно снять вериги, обуться и устроил его на работу в Елец приказчиком по хлебной торговле. И так и сказал: «Радость моя, мне весьма хорошо торговать хлебом». Итак, бывают искренне заблуждающиеся. Вот как раз мы сейчас, говоря о самочинном подвиге, говорили об искреннем заблуждении. Да далеко ли ходить? Распутина принимали за святого. Но есть, кроме искреннего заблуждения, есть совсем другое, а именно самовольное принятие на себя подвига, которым руководит желание выделиться из среды братьев, то есть опять-таки тайное превозношение. Притом во что бы то ни стало, а это уже напоминает нам Вавилон. Помните, сделаем себе имя, и уже тогда разойдемся по краям земли. И сделали, вот именно. И вот такие люди всегда ищут славы человеческой. Обыкновенно подлинные рабы Божии, обладающие даром прозорливости, то и дело отвечают: «Не знаю, не знаю, не знаю», ибо не получили откровения свыше. Наоборот, лжепророк всегда имеет ответ. Почему? Потому что он боится скандалиться. Он ищет славы себе. Иногда даже не очень отдавая в этом себе отчет. А точнее, не всегда в этом самому себе признавается. И вот тут начинается страшный для церкви путь. Путь лжесвятости. На этом мы сегодня с вами заканчиваем. Мы уже и то время свое. Значит, да, сейчас вон мы 8 минут лишнего. Значит, к следующему разу просто внимательно прочтем Деяния апостолов до 15 главы. И затем послание Коринфянам 1, послание к Тимофею и послание к Галатам. Давайте молимся.